Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». Задать свои вопросы в нашу рубрику вы можете по телефону 278-96-41. Наш сегодняшний эксперт – Руслан Камалетдинов, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первый вопрос пришел от Екатерины Андреевны из города Верхнего Тагила. Пришли на выставку с ребенком. Там был мастер-класс. Для того, чтобы на него записаться, нас попросили оставить свои паспортные данные, телефон и электронную почту. Объяснили, что таким образом их контролируют, что они проводят мастер-классы живым людям, а не просто так деньги получают, и что это правило компании. Оставить свои данные я отказалась. Мастер-класс нам все-таки провели без оставления паспортных данных, но пришлось устроить скандал. В связи с этой ситуацией хочу спросить, кто и в каких ситуациях имеет право по закону требовать мои документы и кому я обязана их предъявлять? Что ответить на формулировку правила компании? Может ли юридическое лицо в виде представителя какой-то частной фирмы потребовать мой паспорт, мотивируя это правилами компании? Обязаны ли мне предоставить услуги, если я откажусь?
Правила компании, как правило, формируются, исходя из личных каких-то предпочтений компании. Если разбираться поэтапно в вашем вопросе, то информацию о ваших паспортных данных вы можете не предоставлять, поскольку это ваше право, и никто заставить предоставить ваши паспортные данные не может, даже ссылаясь на какие-либо правила компании. Другой вопрос, если на выставку вы бы заходили лично, то есть в здание, что-то смотрев, находясь там, тогда правила компании могут установить в целях же безопасности данной компании идентификацию, скажем так, личности, которая приходит на выставку. Но документом может быть не обязательно только паспорт. Это может быть любое иное удостоверение, и, на мой взгляд, этого также может быть достаточно наравне с паспортом для того, чтобы зайти на выставку и присутствовать там. С точки зрения закона, паспорт с вас может требовать официальная государственная организация, допустим, это полиция, допустим, паспорт могут требовать служба судебных приставов, либо паспорт могут требовать при входе в суд. То есть данные регламентно они прописаны. Хотя, опять же отмечу, для входа в данные организации, государственные имею в виду, достаточно и иного документа, удостоверяющего личность, какого-либо удостоверения. Поэтому, если даже сравнивать случаи с государственными организациями и случаями с частными компаниями, это еще раз подтверждает, что в частных компаниях достаточно будет удостоверения любого, удостоверяющего вашу личность, чтобы войти или зайти на выставку. Что касается вопроса о...
Обязаны ли мне предоставить услуги, если я откажусь, да? И вот, наверное, что ответить на формулировку правила компании?
Если вы откажетесь от услуги, то, ну, на мой взгляд, вопрос сформулирован немного непонятно. Обязаны мне оказать услуги, если я отказалась? Если вы отказались, понятно, что вам услуги, скорее всего, оказывать никакие не будут. И обязательства у них нет вам оказывать услуги в том случае, даже если вы согласитесь. То есть я сейчас говорю об устном согласии. Если же между вами будет согласие достигнуто в письменном каком-либо виде, это будет подписано с обеих сторон, тогда, конечно, обязанность у организации юридического лица возникает в осуществлении каких-либо, предоставлении каких-либо услуг. Ну, а если вы отказываетесь, то, соответственно, никакой обязанности у организации нету оказывать какие-либо услуги.
Ну и, соответственно, на фразу «таковы правила компании» можно уж тут, наверное, либо согласиться, либо отказаться. Это уже ваш выбор. Ну что ж, еще один вопрос пришел к нам от Евгения Свиридова. Это город Екатеринбург, Чкаловский район. Какова процедура получения постановления о замене взыскателя? Нужно заменить взыскателя с детского дома на меня, чтобы я смогла получать элементы на приемного ребенка. Ранее он находился в детском доме, и по всем имеющимся документам детский дом и является получателем элементов от родной матери ребенка. А, наверное, все-таки Евгения Свиридова. Да, Евгения Свиридова, город Екатеринбург.
В соответствии со статьей 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вам необходимо подать заявление о процессуальном правопреемстве. Это заявление, по сути, о замене взыскателя по алиментам с органа опеки на официального опекуна. Заявление подается в суд вынесшие решение о взыскании алиментов.
В суд Чкаловского района.
Суд, в данном случае Чкаловского района. Далее суд выносит определение о замене взыскателя, которое направляется сторонам по делу. Сторонами будет эта опека и сам заявитель. Данное определение также необходимо будет отнести в службу судебных приставов исполнителей, где находится исполнительное производство, а также в дальнейшем в орган опеки и попечительства, чтобы было приобщено к делу опекаемого. Ну и на основании данного документа будут уже перечисляться денежные средства на счет опекуна. Заявление также необходимо службу судебных приставов, когда будут подавать, указать свои реквизиты банковские для того, чтобы деньги могли зачисляться на соответствующий счет.
Тогда получается, давайте сразу же, как писать этот иск и насколько по времени эта процедура, сколько займет у человека?
По структуре написания искового заявления могу сказать образно, вкратце. Во-первых, в шапке искового заявления пишется взыскатель, это фамилия, имя, отчество того, кто стал опекуном. Должник – это тот, кто оплачивает алименты. И заинтересованное лицо – это, как правило, орган опеки и попечительства. Далее пишется заявление о процессуальном правопреемстве. Это уже название самого заявления. Текстовкой самого заявления будет следующее. Решением указать, какое было решение. Должник указать фамилию, имя, отчество. Лишен родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына либо дочери. Указать фамилию, имя, отчество ребенка, дату его рождения. С него, либо с него, то есть с должника, получается, взысканы алименты в размере, ну, допустим, 1/4 заработной платы. Данные алименты взысканы в пользу кого они взысканы, указать. То есть несовершеннолетнего ребенка и тогда, такого-то года рождения. В соответствии с постановлением указать наименование органа вынесшего постановление и номер указанного постановления и дату. Взыскатель, то есть тот, кто обращается в суд с заявлением, назначен опекуном несовершеннолетнего, указать фамилию, отчество тоже того несовершеннолетнего, в пользу которого оплачиваются алименты. На основании изложенного в порядке статьи 44 ГБК РФ прошу произвести замену взыскателя на заявитель указывает свою фамилию, имя, отчество. И все, к этому исковому заявлению прикладывается копия решения суда, копия постановления о назначении опекуном, копия самого заявления для должника, получается, и для заинтересованного лица.
То есть две копии?
Да, две копии. И подается непосредственно в суд, который выдал исполнительный лист. По срокам примерно рассмотрение такого дела займет, на мой взгляд, месяц, может, полтора.
Ну, то есть там потом позвонят из суда и скажут, что делать дальше.
Ну, звоните сюда, навряд ли кто-то будет. Придется самому звонить в суд, узнавать, вступило в законную силу, не вступило, и уже в дальнейшем это все.
И потом просто уже полученное решение.
Определение, отнести в службу судебных приставов с заявлением соответствующим и также отнести в орган опеки и попечительства, чтобы это было приобщено к делу. Конечно, может и суд отправить, но лучше самому отнести.
Руслан Камалетдинов, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права», сегодня у нас в гостях. Можете задать свои вопросы непосредственно в юридическую компанию по телефону 266-44-84. Ну и у нас осталось еще немножечко времени, мы разберем еще вот такой вот вопрос. У меня двое детей, близняшки. Имею ли я право получить материнский капитал на каждого ребенка? Вопросы по материнскому капиталу, на самом деле, их очень много. Это такая тема, очень животрепещущая, я бы сказала.
Да, соглашусь. Ну, исходя из вопроса, я понимаю так, что одновременно были рождены двое детей, близняшек. И мама детей интересуется, получит ли она
на каждого или на одного.
То есть в двоем размере, по сути, материнский капитал. Вот, исходя из этого, отвечу следующее. По закону материнский капитал можно получить один раз. После рождения второго и последующих детей. То есть, допустим, если вы родили второго ребенка и получили материнский капитал, после рождения третьего, четвертого ребенка вы этот материнский капитал не получите. Если вы родили третьего и четвертого ребенка, но после рождения второго ребенка не получали материнский капитал, вы также можете получить материнский капитал единоразово после рождения третьего либо четвертого ребенка. То есть, в данном случае, поскольку у вас были рождены близнецы, вы можете получить материнский капитал в единократном размере и одноразово. Двойного размера законом не предусмотрено.
Вот вы расстроили сейчас человека, мне кажется.
Чтобы как-то сгладить это расстройство, могу сказать, что различными регионами предусмотрена и выплата единовременная на уровне субъекта, и насколько мне известно, по Свердловской области как раз-таки выплата такая предусмотрена. Угу. Это в порядке 100 или 130 тысяч рублей. Я сейчас точно не помню, но такой законодательный акт, он есть, существует.
Итак, дорогие друзья, на этой радостной ноте сегодняшний выпуск программы «Юридический помощник» я завершаю. В студии были ведущая Мария Заостровных и правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Задать свои вопросы в нашу рубрику вы можете по телефонам 278-96-41. Также задать ваши вопросы у вас есть возможность напрямую в компанию «Аспект права» по телефону 266-44-84. Спасибо вам большое и до новых встреч!